Всем привет! Это подкаст «Нескучный юрист» от команды WeTalkPro. С вами на связи я, Ирина Шурмина.
И я, Татьяна Свиридова.
И я, Ксения Даньшина. Мы продолжаем душевные разговоры с интересными людьми из мира юриспруденции. И, как вы увидите сегодня, не только. С нашими гостями мы обсуждаем их путь в профессию, развитие креативности и нестандартных подходов в работе и жизни. А главное, развеиваем миф о том, что юристы скучные.
И сегодня у нас не совсем обычный выпуск, потому что у нас в гостях не нескучный юрист, а нескучный эксперт. Илья Жарский, управляющий партнер экспертной группы «Вета», оценщик первой категории, судебный эксперт и многое-многое другое. Илья, привет! Очень рады, что ты зашел к нам в гости.
Таня, привет! Ксения, Ирина, привет! Спасибо большое, что позвали. Очень рад поучаствовать. Ну и, как я вот уже на нескольких последних подкастах говорю, очень рад, что тренд аудиоподкастов, видеоканалов и подкастов докатился массово до юристов, как я это вижу. И мне кажется, это очень здорово, потому что есть очень много интересного, чего пообсуждать. И вообще, в принципе, мне кажется, что это юриспруденция и консалтинг, она такая немножко закрытая профессия, и тут можно много что пообсуждать, очень, может быть, любопытно, очень много разных тем как бы поподнимать, а мы, скажем так, не совсем эксперты. То есть мы, конечно же, эксперты, да, но мы себя тоже считаем немножко юристами либо людьми к этому миру причастными. Поэтому нам, конечно же, тоже очень любопытно участвовать, мне лично тоже. Это прям классно. Поэтому спасибо большое, что позвали.
Ура, очень рады.
Илья, у нас есть традиция в подкасте. Да, ты не юрист, но все равно ты как-то в свою профессию, в свою сферу пришел и занимаешься проведением экспертиз различных. Расскажи, пожалуйста, как начинался твой карьерный путь, как ты выбрал себе профессию и как, собственно, пришел к экспертизам?
Я бы, знаешь, как сформулировал вообще. Вообще, мне кажется, что у меня-то профессия — это судебные споры и конфликты, то есть так, немножко пошире, и я именно в это пришел и ворвался, и, наверное, пришел туда просто потому, что мне это нравится непосредственно, как бы конфликты и споры. Я, наверное, в этом чувствую себя как рыба в воде. А вообще, мой карьерный путь, он начинался с фондового рынка. Я отработал 5 лет на фондовом рынке, занимался ценными бумагами. Я был трейдером, начинал с бэк-офиса и тоже, кстати, как бы с юридической составляющей там сопровождения там, деятельности ПИФов, доверительного управления и так далее. Вот там, отработав 5 лет, потом я уже ушел к брату в семейный бизнес. И вот этот семейный бизнес, который был в свое время оценочной компанией, он как раз-таки трансформировался, по сути, в компанию, которая занимается консалтингом именно в судебных спорах и конфликтах. И это такое случайное открытие оказалось, что вообще там есть такая ниша, и мне кажется, что мы для себя именно нишу, по сути, сформировали, потому что, как бы, опять же, повторюсь, мы там не считаем себя классическими экспертами, стандартными экспертами и не работаем в таком, как бы, формате, скажем так, топорном, как весь рынок экспертов. То есть мы очень сильно отстраиваемся, мы отчасти залазим там на территорию юристов, отчасти консультируем клиентов вместо юридических консультантов.
Так.
Но при этом мы считаем то, что мы на самом деле даем просто ценности, помогаем больше, и там нету как бы прямой конкуренции. Вот. Но вообще, да, это вот как бы история про то, что, наверное, году в 2015-м, да, мы с братом увидели, скажем так, голое поле и пустую нишу именно вот на этом стыке специальных знаний, то, что мы называем, куда относятся там экономика, финансы, стройка, химия, энергетика и так далее, то есть все, что не право. И вот, собственно, само как бы по себе право, ну и там в чистом виде мы там вот правом юриспруденции не занимаемся, не представляем интересы клиентов по доверенности в том смысле, что вот там донесение и формирование правовой позиции, да, но при этом очень хорошо понимаем контекст и вот эту вот специализацию и делаем такой вот стык экономики, стройки и так далее с правом и применяем все вот это вот на судебные споры, либо же конфликты там в разных стадиях. Это может быть какой-то форензик, это и какие-то внутренние цели, и переговоры, и есть какие-то классные кейсы, там, допустим, по митигации, которые не доходят потом в суды, либо там в уголовные дела.
Но сейчас мы тебя про Вету еще очень много всего будем спрашивать. Да, вот нам хочется понять, где ты учился, на кого ты учился, как вообще люди приходят в эту сферу.
Вообще я окончил мехмат МГУ, и у меня такой как бы математический бэкграунд. математический, технический, и у меня одна из стандартных веток, таких как бы стандартных треков после этого образования, это как раз-таки фондовый рынок, потому что, ну, как будто бы это про математические модели, всякие риски и так далее. Ну, и вот, собственно, в принципе, мне как будто бы всегда нравились ценные бумаги, у меня там отец банкир, и вот у меня какое-то такое было представление, что это как бы клево, и, собственно, я туда попал, и вот там 5 лет провел.
А почему решил расстаться с фондовым рынком?
Но там было несколько причин, то есть там на самом деле были такие причины, как непонятность перспектив вообще компании, и у меня шеф на том месте увлекся стройкой и ушел как бы активно в стройку, при этом очень широкие там полномочия мне передал, я потерял часть денег по части фондов, то есть такие как бы прям убытки словил, и вообще все это было такое как бы непонятно, поэтому у меня уход там, ну, он такой как бы отчасти вынужденный, отчасти, наверное, может быть и как бы запланированный, и я сначала думал как бы оставаться в этом и куда-то уходить, но мне там тоже брат до этого активно предлагал заняться уже совместно семейным бизнесом, а у него был бизнес в части консалтинга. Это кредитный брокериж, там всякие эти оценки, работа с банками и так далее. И хотелось это развивать на Москву, а он тогда был сам как бы в Нижнем Новгороде. И вот у нас, соответственно, такая забавная история получилась, что мы начали это активно развивать все как бы в Москве, и в итоге это как бы сформировалось в такое, что у нас 2 офиса Москва, Нижний Новгород, и в итоге еще плюс к этому и вообще трансформировалось то, чем мы занимаемся. Потому что мы какое-то время этим как бы занимались, и там, например, рынок кредитного брокережа, он умирал. Ну, или как умирал, он, наверное, тоже трансформировался в другую историю, да, потому что так как, например, получали, выдавали кредиты там в начале 2000-х там и в 10-е годы, то есть с середины 10-х годов и вот сейчас условно как бы в 20-е, сейчас все это совсем по-другому происходит, то есть это полная там трансформация, да, там оценочный рынок в чистом виде, вот этот вот какой-нибудь там оценка залогов, она вообще как бы сжалась, и тоже тогда уже начала сжиматься, и там банки вытесняли, собственно, оценщиков. И мы тогда увидели, что есть как бы потребность, вообще говоря, вот в этих специальных знаниях, в том числе в оценке, самое что базовое, простое, в судебных спорах. И у нас тогда забавная история была, что мы, грубо говоря, погружаясь и изучая этот рынок, мы за год там сделали около 300 встреч. То есть, как бы, что мы делали? Мы брали как бы один день в неделю, назначали 5, 6, 7, 8 встреч как бы с разными юристами, адвокатами, как с одиночными, так и с, как правило, небольшими компаниями, потому что в крупные как бы, нас не пускали. И, соответственно, мы по ним ездили, пообщались и спрашивали, чем они живут, что они делают, какие у них потребности, как они ведут какие споры, и, собственно, выясняли, да, как они взаимодействуют, в том числе с оценщиками.
Вот это я называю продуктовый подход. Взяли и провели кастэвы.
Да, то есть это такой, на самом деле, очень мощный КСДФ, хотя мы, на самом деле, не понимали, что это КСДФ, потому что мы, по сути, с этого как бы сразу продавали. То есть мы понимали, что вот, как бы, окей, как выйти, там, например, на Москву, создать там себе клиентскую базу в Москве, нужно максимально много сделать встреч, это такой как бы максимально топорный и прямолинейный подход, поэтому вот мы, собственно, брали один день в неделю, назначали встречи, вот там за 50 недель под 300 встреч мы как бы провели, и на самом деле очень много чего поняли, да, то есть такой он случайный КСДФ тоже появился. И уже тут начало возникать понимание, что вот есть ниша, есть очень много болей у вот этих заказчиков.
О, да.
Как бы как они, собственно, работают с экспертами. Ну и, собственно, наверное, вот понимание этих болей стал потихоньку строиться, формироваться продукт. Ну, а вообще, вот, да, как бы все-таки с точки зрения интереса, да, почему вот в этот было интересно углубиться, ну, потому что какой-то вот вайб, волну или еще что-то в этом поймал я, там, в суды сходил вообще, увидел это, там, еще что-то, и вот мне почему-то вот это зацепило. Ну, мне вообще как бы с детства говорят, что я очень люблю спорить и отстаивать позицию.
Латентный юрист, мы это так называем.
Недавно с супругой я как раз вот это обсуждал. В этот момент интересно, да, что, наверное, как там в детстве сформировалось, да, и вот у меня правда есть это, мне это много говорили на разных этапах, что вот я люблю прям как бы спорить, и причем как бы неважно, какая позиция, просто там ради спора попробовать ее подстаивать. И как бы, наверное, здесь вот в рамках вот этой деятельности это получился ну, такой полезный навык.
Но помимо того, что ты, очевидно, любишь, ну, как ты говоришь, да, любишь спорить, но ты еще взял и перешел из, я так понимаю, найма, да, где ты работал, в предпринимательство, в бизнес со своим братом. Вот это как произошло? Ты спокойно себя чувствовал в этой предпринимательской сфере или это была более вынужденная какая-то ситуация? Это же тоже такое серьезное изменение.
Да, это, кстати, вообще очень классная история и такой принципе, очень большой процесс, потому что вообще изначально, конечно, когда я с этим столкнулся, я, конечно, вообще не понимал, что такое предпринимательство. Я, конечно, это не умел, не знал, не чувствовал. И здесь вот очень большое спасибо Диме, когда он уже имев опыт, а у него, кстати, очень интересная история, его, собственно, отец забросил в предпринимательство сразу там после окончания университета, а вообще поступил он там, по-моему, в 16, то есть он там где-то в 21 уже все как бы окончил, он там не проработал в найме практически нисколько, там 2-3 месяца, и все уже открыл как бы свой консалтинг, ему там отец как бы чем-то помогал, и он, короче говоря, к этому времени там уже там, 10-12 лет работал некий опыт, и, соответственно, он как бы понимал какие-то базовые вещи там про поиск клиентов, он там уже, в общем...
А старший брат, да?
Да, да, Дима старший брат, у нас разница 7 лет.
А тебя поберегли, я так понимаю.
Ну, у меня какой-то такой, как бы, свой...
Или сам поберегся.
Какой-то такой свой путь получился.
А
да,
я на мехмат.
Да, да, да. Да, спасибо, я туда, все, я уехал, там у меня какой-то свой трек образовался. Вот. И поэтому, да, вначале, конечно, очень много мне чего рассказывал, показывал, говорил, что делать. Вот тут клиентов привлекаем так, тут вот это формируем, вот это. Ну, и там очень много всякого классного, интересного. Но при этом, конечно, мне казалось, вот долгое время, ну, даже не то, что казалось, может быть, так это по факту было, что вообще говоря, вот этот вот консалтинг, это не совсем бизнес. То есть это на самом деле такая некая самозанятость в компании людей. Даже если там мостик перекидывать там, на юридические фирмы, то по большому счету, в моем понимании, как бизнеса, например, очень мало юридических фирм. Ну, это вообще такой общий, как бы, некий характерная история для консалтинга. Ну, если про это интересно, можем поподробнее поговорить. И вообще вот в формате бизнеса, наверное, так вот осознанно я начал это вот выстраивать буквально, может быть, там год-полтора назад, когда уже стало очень много людей. И, ну, то есть у нас там сейчас 90 плюс людей как бы в команде. И я уже понял, что надо менять подходы. И, кстати, подходы действительно вообще принципиально разные на самом деле. Как если это бизнес воспринимать или как некую самозанятость в компании неких как бы коллег. То есть вроде бы ответственность есть за людей и как бы много чего есть, а как в формате бизнеса это не совсем работает. Но то, что ты, например, не можешь взять и как бы продать это, да, то есть это не кирпичный завод, где есть некое готовое юрлицо, там оборудование и станки, да, то есть это как бы некий актив, который реально имеет стоимость, и его как бы можно продать. А вот условно вету сейчас ее как бы взять нельзя продать. То есть если меня вынуть из нее, то она очень сильно просядет. И поэтому вот сейчас подход, то, что мы делаем в последнее время, это отстраиваем это так и пытаемся это создать так, чтобы это был действительно как готовый бизнес, и у нас там есть несколько как бы, ключевых элементов, которые мы для этого развиваем, и чтобы там не было зависимости, в том числе и от меня и так далее. И это прям вот вообще принципиально другая история.
Да, да, это действительно совсем другой подход. А ты где-то учился этому? Пошел в итоге через сколько, получается? Почти 9 лет, да, ты в этом бизнесе? Ты куда-то пошел изучать или все опытным путем?
Ну, отдельно я бизнес-образование не получал, то есть все вот у меня какие-то либо обучения, образования, они, как правило, профильные были, то на ценных бумаг, то какие-то там судэкспертизы, то еще какие-то вещи, но я просто в предпринимательской среде довольно давно. И я регулярно ездил вот до последнего времени очень много в бизнес-туры, например, да, когда есть там команда. То есть, ну, вот,
классно.
Не знаю, одно из первых, вот мы, например, с Димой поехали тогда в Японию, это еще год, какой был, не знаю, 18-19, да, там на всякие там на Toyota, Panasonic, там, части лекций читали, ну, правда, таких они, не сказать, что супер, как бы, было полезных, интересно, допустим, там про кайдзен, прочее, и вообще, в принципе, вот в эту как бы в разные тусовки предпринимателей и собирать информацию. И вообще тогда я сразу увидел как бы огромную разницу между предпринимателями и, например, консультантами, и там себя я долгое время считал все-таки консультантом. Это принципиальная разница. То есть как бы консультант — это тот, кто умеет придумывать решение каких-то задач. Я вот себя так все время воспринимал. А сейчас я, ну, как бы вот уже в такую роль, мне кажется, предпринимательскую перехожу. Ну, там разные мероприятия, конференции, вот эти поездки, там общение с разными людьми, с разного уровня предпринимателями.
Ну, обмен живым опытом – это вот самое, мне кажется, ценное.
Ну да, плюс книжки, плюс там изучение отдельных вопросов и так далее, да. Ну и плюс у меня все равно то, чем я по большей части вот занимаюсь там в компании, это все равно там маркетинг, продажи, пиар, разработка продукта, плюс стратегия, и, ну, и я в меньшей степени как бы касаюсь HR, например, там IT внутреннего, остальные части я как бы забираю. Но мы тоже в части того же самого HR, мы там опытным путем пришли к тому, что мы внутри выстроили корпоративный университет. То есть это больше зона ответственности Димы, и долго строил, мы там строили работу с вузами, строили систему по всяким разным мероприятиям, там, квизам, олимпиадам и так далее, набором туда людей из тех стажерских программ, вот этим обучение, автоматизация этого обучения, там, карьерного трека, развития и так далее, и так далее. Вот сейчас мы там лет 5 мы этим активно занимаемся. Сейчас мы довольно эффективно это выстроили, и вот половина, наверное, команды, которые есть сейчас в Свете, это те люди, которые в разное время зашли вот по этому треку на обучение и как бы остались, они выращены. И просто у нас огромная проблема в том, что у нас нету вот этого внешнего рынка найма, нам неоткуда брать людей. То есть фактически мы берем людей вот только из большой четверки бывшей, и у нас есть вот эта постоянная миграция, то есть часть людей уходит туда, потом к нам возвращается, либо мы оттуда пытаемся забирать. Но, грубо говоря, из экспертных компаний, вот, которые работают в судебных спорах на рынке, мы туда просто не можем брать людей, потому что они нам просто не подходят вообще как бы категорически.
Ну, там совсем другой подход. Ну, как бы я как человек, который занимаюсь судебными спорами и видела очень много экспертиз в своей жизни. У вас даже язык, наверное, различается, которым вы, собственно, экспертизы эти пишете и доносите, потому что обычно стандартную экспертизу ее надо расшифровать. Ее юристу понять вообще невозможно. А тем более, ну, там, и юристу, который делом занимается, и судье, и так далее. У вас, конечно, тут с понятностью вы очень хорошо поработали, и я понимаю, что действительно внешнего эксперта именно из экспертной организации сложно переучить.
Да, то есть у нас это, мы видим, что это, ну, как полгода. И при этом вот этот условный там обучение, онбординг и так далее, там выпускников, там студентов, там магистрантов, еще кого-то, как бы те же самые полгода базовые, поэтому это, в принципе, одинаково. Поэтому, по большому счету, как бы это вот одно и то же, при этом все равно вот это вот обучение с нуля, оно по факту оказывается более эффективным. И вот эта, условно, там, внешняя команда, она сейчас, ну, в смысле, как бы люди, которые пришли скорее извне, как будто бы готовыми специалистами, например, там сейчас для стройки у нас это более характерно, хотя мы это тоже хотим поменять полностью, и сейчас вот есть там, как бы идет этот процесс, но, условно, там, финансово-экономический эксперт, это вообще на 100% только внутри выращенная команда, потому что ее просто нету на рынке. Поэтому, да, вот это вообще как бы HR, это тоже такой интересный очень как момент блок, поэтому я вам, юристам, завидую, что из одного ильфа в другой люди переходят еще, ну, то есть есть как бы готовые хорошие специалисты, которых можно взять и как бы схантить. У нас с этим потяжелее.
Сложнее. Ты вот сейчас рассказывал про корпоративный университет и так обмолвился, что это зона ответственности Димы. И у меня появился такой каверзный вопрос. Мы вот когда начинали свой бизнес, очень много слышали про то, что бизнес с друзьями – это вообще плохая затея. А вот бизнес с семьей тоже же наверняка есть люди, которые считают, что это сложно, непонятно, чревато и так далее. Вот как у вас с Димой выстраивались вот эти именно бизнес-отношения, разделение зон ответственности – как вы решали проблемы, которые наверняка возникали?
Вообще, я думаю, что на самом деле любое партнерство – это всегда очень сложно. И этому нужно уделять время, на самом деле, да. То есть как какому-то там профессиональному профильному обучению или развитию каких-то навыков. Но и вот вообще уделять время на выстраивание, поддержку, развитие отношений в партнерстве – это прям, наверное, отдельная такая работа, на самом деле, необходимая. Ну, что нас, наверное, спасло и как бы спасает, такой основной как бы лайфхак, это то, что мы находимся физически в разных городах, в разных офисах. Вот это как бы разделение, и у нас нету...
На расстоянии у вас.
Двух медведей в одной берлоге. И вот это, на самом деле, наверное, сильно помогает, но при этом, конечно, у нас вот за это время там очень, ну, как бы сильно трансформировались какие-то вещи, там, с точки зрения, там, зон ответственности, системы принятия решений и так далее, и так далее. И здесь еще... Что из интересного, могу сказать, что вот классный инструмент нам понравилось, и я считаю очень таким оправданным, это партнерские сессии. Это есть там амбассадор там, Дима Гриц, который эту историю продвигает на, условно, там, нашем российском рынке, и мы и к нему ходили, в том числе с этим, и это для нас улучшило определенные взаимоотношения, но это прям такой, как бы, в целом непростая история, поэтому вот сейчас я так оцениваю наши, наверное, ну, там, климат и вот партнерские взаимоотношения, наверное, там, на 8-9 из 10.
Это высокая цифра.
Да, да, но вообще вот за это время эти отношения переживали, ну, там, как бы разные периоды, конечно, там, какие-то обиды, там, и непонимание. Это, кстати, очень похоже, наверное, на вот партнерские отношения, как бы, супруга с супругом, да, вот, то есть это нужно, там, с разговаривать, слышать друг друга.
Ну и как-то разделять еще дом и работу.
Ну да, но у нас, конечно, если, например, были бы тут партнерские отношения в бизнесе, допустим, там, с супругой, это, наверное, еще тяжелее. У нас-то все-таки с братом получается, что, ну, некая такая вот личная жизнь-то не рабочая, она так или иначе все равно как бы обособленная, не да, там, главным образом. И, в принципе, когда мы видимся, что мы разговариваем, у нас там 90% истории вопросов все равно про бизнес, потому что мы там не можем как бы проговорить это, как бы успеть, да. Вот, но если был бы, например, там, с супругой, да, вот бизнес и там, соответственно, отношений, то это бы, конечно, было бы еще тяжелее. Да, и вот я это не договорил про то, что важно, наверное, вот эта синхронизация периодическая, ну, чтобы и услышать друг друга, и понять друг друга, кто что думает, кто на что там обиделся, кто что хочет, у кого какие цели, амбиции и так далее. Это вот прям нужно такое периодическое, видимо, синхронизация. Ну и какие-то вот базовые варианты там партнерских соглашений, что мы конкретно договорились, что мы делаем там, в какие моменты. Если что-то случается или что, как мы... Ну, вообще, там, как миллион целых вопросов, конечно, что нужно проговаривать. Поэтому очень такой, как бы, любопытный момент. Кстати говоря, опять же, вот, как бы, кидая мостик к супружеским отношениям, я помню, что мы все время с супругой Солей тоже там брали разные такие, как бы, карточки с вопросами, что нужно проговорить.
Проговорили?
Да, да, проговорили. Я думаю, что это тоже помогает. Ну, и плюс это, на самом деле, нужно опять же, периодически синхронизироваться и, как бы, проговаривать. Вот этот вопрос коммуникации, он вот в партнерских отношениях, вообще в любых, наверное, основной. И вот как раз-таки какие-то вот такие партнерские встречи, какие-то партнерские сессии, еще что-то, это вот, наверное, такой обязательный инструмент, который должен быть в расписании.
Да, я хотела сказать, что когда мы начинали, мы на самом деле тоже взяли Димины карточки и прошлись по самым, наверное, острым вопросам. И мы созванивались, я не знаю, сколько у нас времени это заняло.
3 раза по 8 часов.
Спасибо, да. Почти неделю мы обсуждали наше партнерство. Но на самом деле, да, ключ ко всему — это разговор. Это садиться, проговаривать открыто, откровенно.
И то, что неудобно.
Особенно, я бы сказала, то, что неудобно, надо проговаривать, чтобы дальше не было каких-то неожиданностей. Илья, поделись, мы уже много говорим про Вету, а какие были первые проекты? Как вообще началась, так скажем, ваша деятельность? Как развивалась компания?
Первые проекты, насколько я сейчас помню, они были... наверное, довольно простые, наверное, не то, чем мы сейчас занимаемся, то есть это какая-то оценка была разная, простая, и это там споры физиков, наверное, либо какие-то там, не знаю, корпоративные, если споры.
А что за споры физиков, Илья?
Ну, я не знаю, то есть типа там залили квартиру, там, да, и вот один физик с другим.
А, как бы, оценка,
там,
да,
ну,
ущерба?
Ну, там, да, например, потом какие-то, не знаю, там разводы, разделы, имущество, еще что-то такое. Ну, то есть вот начиная с таких штук. Но при этом, кстати говоря, одно из вот там любопытных направлений, которое дало такой буст на самом старте, это оспаривание кадастровой стоимости. И как раз я помню, что мы тогда попали прямо вот в первую волну, то есть это вот там 14-15 год, и причем мы там даже застали период, когда это еще в госарбитраже рассматривались эти споры, и там мы очень просто делали... Тогда вообще приносилась оценка, где положительная экспертиза СРО на нее, и, собственно, суд просто выносил решение в пользу налогоплательщика там, о снижении там, кадастровой стоимости. Потом это уже в общую юрисдикцию отдали, это уже там МГС стал, по большей части, там, да, ну, как бы в Москве. Тоже там несколько было, я помню, стадий там, изменений этой как бы, истории. Вот, наверное, года до 18-го или там 19-го даже мы этим активно занимались. И там прям очень большой вал проектов на этом был. Там был плюс-минус какой-то пустой еще рынок тогда, не сформированный. Я помню, мы тогда запустили Яндекс.Директ. У нас он очень сильно выстрелил. Ну, это потому что была, по сути, пустая ниша. Тогда только все начиналось. Мы вот в этой первой волне, то есть мы там, наверное, сливки сняли вот в этой части. А потом потихоньку у нас разные вот какие-то ключевые темы стали появляться, за которые мы стали цепляться, и на которых, вот, ну, как бы такие, может быть, бизнес-образующие, которые нам на самом деле всегда почти подкидывали юристы именно в разговорах, в каких-то проектах. И вот один из коллег из Нижнего Новгорода тогда подкинул вот эту тему, что вот интересно, вот убытки, упущенные выгоды, что там нужна экономика, экономическое заключение, там про разные штуки, как считать, как доказывать и так далее. Вот и у нас это привлекло и как оказалось, мы любим разные новые там, направления чего-то развивать, создавать. Вообще это одна из таких мотиваций, создать там что-то новое. Да? Вот. И, соответственно, например, вот, там, в рамках этого выросла вот эта вот практика оценки убытков. И сейчас я так довольно смело могу утверждать, что мы точно топ-1 на российском рынке, просто вот в этой как бы нише с точки зрения оценки, доказывания. У нас самые крупные проекты, большинство крупных проектов, которые есть на рынке, они с нашим участием идут. И у нас там и книжки, и у меня ваковские статьи, там и куча всего. И это вот все как бы вот так вот вырастало. Тот же самый проект там по исследованию стоимости юридических услуг и вообще вот исследование рынка юристов и ценообразования юристов. То же самое там, да, это уже другой наш давний товарищ, тоже из Нижнего Новгорода, Саша Маслов, в свое время подкинул эту идею, сказал, что вот, смотрите, есть такая проблематика, суды там зарезают как бы расходы на юристов-консультантов, и не на что опереться, да, на статистике нет, надо какое-то исследование, типа, чего бы не поделать исследование рынка. Вот, соответственно, тоже там, по-моему, в 2016 году первое оно появилось, и вот это тоже такой один из проектов, который нам очень сильно позволил интегрироваться в юридическое сообщество, понять гораздо лучше, ну, вообще, юристов, рынок и так далее, и опробовать на себе эту шкуру аналитика-исследователя, вот. И потом это понравилось, потом, собственно, разные исследования вот стали появляться, и сейчас у нас прям такое отдельное внутри направление, отдельно есть там аналитический департамент, как мы его называем, как бы команда только этим занимается, то есть как проводит разные исследования, разную аналитику формирует.
Ну, мы видели, у вас там исследования не только серьезные. Это тоже аналитический отдел исследует бородатость юрфирмы и телеграм-каналов.
Ну, есть, да, всякие такие забавные штуки. Но, кстати говоря, это немножко другая ветка, потому что это на самом деле ветка рейтингов получается. И мы долго думали и долго планировали на самом деле залезать в рейтинги. И причем нас некоторые коллеги с рынка вообще как бы подначивали, типа, давайте вообще как бы полноценно оценивайте, как бы рейтингуйте юристов.
Независимые эксперты.
Конкуренцию составить с текущим рейтингом, да?
Да, типа там право-тристы и так далее. Вот, но вот в такую историю мы не хотим идти, но вот какие-то подходы именно как бы к рейтингованию, потому что это все-таки там не совсем аналитика, да. Вот первый это был бородатый рейтинг, а второй это рейтинг телеграм-каналов. И это просто подходы действительно к рейтингованию. Будет ли это дальше развиваться и будет ли это что-то более такое вот фундаментально серьезное, не знаю, пока, наверное, нет, это не вижу, потому что все-таки это такой другой подход, чтобы создавать там альтернативу, не знаю, право 300 или даже хотя бы тому же рейтингу как бы Коммерсанта, да, это все-таки немножко другая история. Но пока вот какие-то такие забавные штуки, но при этом все-таки как бы рейтинг телеграм-каналов, он такая более существенная история, и там все-таки есть некая польза именно для потребителей.
Это было незабавно, это все очень... Серьезно к нему отнеслись, и спорили, и там анализировали.
Я так понимаю, что кто-то даже обижался, что он не попал.
Да, ну и обижались, что не попали, есть обижались, на самом деле, те, кто попал не на то место, или что попали на третье, а на самом деле нужно было на первое, потому что первый, второй, какие-то агрегаторы, их не надо было. Ну, то есть это как бы такая нормальная история. Ну, я не знаю, я как бы по секрету, как бы прилюдно могу сказать, что общаясь, собственно, фактически со всем рынком как бы юрконсультантов, что все, кто не попадает там в бенд-1, как бы право 300, они все как бы по-тихому и в кулуарных как бы разговорах говорят, что это несправедливо, что там как бы люди все как бы заплатили, которые туда попали, и все это неправильно. Но публично, понятно, никто не говорит, потому что никто не хочет портить отношения с право 300. Поэтому это на самом деле такая естественная человеческая история, когда кто-то не попадает там куда-то на первые места, то будет возникать обида. Хотя при этом, да, в нашем-то понимании, там, да, вот мы в своем как бы мерке думали, что вот мы описали методологию, все написали, все раскрыли, все как бы рассказали, кто что, куда, зачем попал, и все прозрачно, однозначно и понятно, и не будет вопросов. Ну да, естественно, как бы вопросы оказались, вопросов много, ну, это нормально.
Зато каков маркетинг, а?
Да, это был бум такой на 2 дня, мне кажется, 2 дня только об этом и говорили, все перекидывались ссылками, и как раз вот эти и восторженные, и не очень комментарии, они очень... В общем, рынок прям бурно среагировал. Я так понимаю, что вы свою цель достигли, к которой стремились.
Ну да, мы считаем, что это там супер успешный запуск, потому что, ну, в данном случае мы меряем вот этим как бы охватом. То, что там рейтинг будет адаптироваться, он там дополняться, расширяться. Ну, как мы видим, там оценка условно вот этого всего поля, там, да, вот этого рынка там юридических телеграм-каналов, он там 2-3 тысячи, да, там мы охватили там 500, То есть, естественно, мы его там будем пополнять раз, плюс там куча разных много идей, фишек, что это как это можно делать, там всякие поиски, там подборки и прочего-прочего. Там, ну, то есть там можно много чего сделать интересного для именно как бы потребителей, не как бы администраторов, да, там телеграм-каналов, все-таки это как бы не для них, а для тех людей, которые как бы читают юридический телеграм. Но это будет все делаться постепенно, вот. Но охват, да, очень сильный был, мы там в первый день получили на сайт там трафика 20 тысяч как бы уникальных посетителей. То есть очень много, и на самом деле туда он как бы регулярно идет. То есть там каждый месяц туда как бы сотни. Ну, я сейчас как бы не помню, сколько. То есть я помню, например, что у нас вот на исследование стоимости юр-услуг и калькулятор там отдельно на каждую страницу там около 3 тысяч пользователей в месяц заходит. И вот, например, там на калькуляторе расчетами пользуются справки, эти PDF автоматически скачивают больше 2000 в месяц, например. Но сейчас даже уже, когда рейтинг телеграм-каналов вышел, там история утихла, там сотни точно, но как бы тысячи, не помню, заходит в месяц или нет. То есть на самом деле туда как бы трафика идет много. И поэтому именно потребители-читатели туда очень много пришло. То есть с точки зрения позитивных отзывов положительно было про то, что вот мы узнали, увидели много разных как бы каналов интересных, про которые мы вообще не имели понятия, клево, поэтому вот мы там тоже чего-то будем читать, там подписываться и так далее.
Слушай, ну это вообще какой-то отдельный вид исследования. Это же вообще другая деятельность, какое-то маркетинговое исследование. Вот куда-то туда вы ушли, получается. Вы думаете эту сферу развивать, или это было просто, чтобы попасть вот в нишу, в потребителя, в аудиторию юридических каналов? Маркетинговый прием такой, скорее.
Ну да, это действительно маркетинговый прием, и мы вообще маркетинг очень любим. Мы вот так с ним как бы системно работаем. У меня, кстати говоря, одно из любопытных историй, вот там про начало мы, наверное, не поговорили, что мы же работали довольно плотно с Игорем Маном на определенном этапе. Это год вот, 2015, мне кажется, вот такое самое начало было.
А в каком ключе?
Ну, мы в таком как бы довольно тесном оказалось, что мы там много встречались, общались, нас там консультировал и так далее. Он в свое время запускал один из продуктов, у него назывался то ли Кросто, то ли еще что-то. И там были какие-то слоты, несколько на VIP-сопровождение в течение определенного периода времени. То есть он там, по-моему, в свое время тогда продукт представлял как будто бы какой-то там набор разных что-то фишек, инструментов, каких-то книжек, еще чего-то, заявкой найти, который, по-моему, там умер давно, этот продукт. Вот. Но там, соответственно, было вот это сопровождение. И мы заплатили тогда что-то типа, мне кажется, 1300 или сколько, он тогда оказался, это как бы какие-то огромные деньги. И, соответственно, у нас было вот там прям серия там всяких там мозговых штурмов, встреч там и так далее, когда мы разные класс вещи как бы развивали. Он тогда нам сразу же нашел своего товарища Романа Земцова как бы директором по маркетингу, он у нас как бы стал. То есть это такой был тоже определенный буст, когда мы погружались в разные штуки и много чего интересного тогда узнали, познали. Вот какой-то такой вот как бы маркетинговый бэкграунд, например, он сформирован тоже оттуда. Но сейчас вот эта основная, наверное, маркетинговая, ну вообще как бы работа, ценность, идеи и вообще вот как бы все то, что с Светой происходит, сейчас это основная заслуга, конечно, Флавиты. Это как бы наша такая команда друзей-партнеров, то есть это как бы аутсорсинговая команда, которая занимается...
Агентство?
Ну, это да, что-то вроде как бы агентство. Они сидят в Великом Новгороде, то есть мы сами как бы из Нижнего Новгорода, а ребята сидят в Великом Новгороде. И мы в свое время тоже познакомились с ними вот как раз в тот период и начали взаимодействовать. И вот сейчас как бы большая часть того, что делает там Вета в части маркетинга, пиара и так далее, это их как бы заслуга, да, и вот много разных идей и так далее исходит от них.
Но для них это же тоже, наверное, такая необычная ниша.
Для них, ну, как необычно, то есть у них как бы разные клиенты, и, там есть, я знаю, да, то есть там и производственники, там вот и услуги, и, кстати говоря, очень много юристов через вот нашу активность, нашу деятельность, они видят, что, ну, как бы, соответственно, они там реализаторы каких-то штук, да, к ним как бы очень много приходит юристов там, и каких-то и банкротчиков там, и кого угодно там, да. Прям там на самом деле целый там как бы клиентский пул туда к ним как бы пришел через вот эту работу с нами. Да, ну и они как бы с разными нишами работают, но вот ниша услуг, на самом деле, продажа в услугах, маркетинг в услугах, B2B, в принципе, это их как бы специализация. И вот есть там история как бы взрывного пиара, каких-то идей, то есть они вот чего-то пробуем, как бы придумываем, но они вот все вот это реализовывают.
Это прям очень здорово. Я про нишу имела в виду, что ну, услуги в целом, да, скорее про экспертные услуги, потому что, ну, честно говоря, я Но особо больше не знаю таких экспертных центров, которые бы, в принципе, вкладывались в маркетинг, а вы, ну, не просто вкладываетесь в него, вы очень медийные, ты, в частности, как лицо Веты. И здесь, ну, я сталкивалась с тем, что, ну, у меня, наверное, даже у самой, если возникает какая-то потребность в экспертизе, у меня загорается такая лампочка «Вета». Это как бы первый контакт, который приходит на ум.
Ребята, этого и добивались.
Да-да.
Ну, здесь на самом деле интересная тоже история складывается, да, то есть вот там маркетинг, продажи, пиар и так далее, это все как бы клевая штука, но оно должно как бы на чем-то базироваться. И вот то, что, как мне кажется, часто люди, скажем так, упускают и часто говорят, ой, блин, как вот классно какой у вас как бы маркетинг, как бы его там, не знаю, там скопировать или как бы сделать то же самое и так далее, но многие это опускают и не задумываются, может быть, либо не всегда задумываются о том, что это все-таки базируется на определенном продукте. То есть когда продукт есть, его все-таки легко маркетировать вообще, и как бы продукт сам себя продает и так далее. И у нас это, конечно же, идет как бы оттуда, то есть изначально мы формируем продукт, мы понимаем, в чем он, мы понимаем там нишу, мы понимаем боли и так далее, и так далее. И уже на это мы как бы накладываем там маркетинг, продажи и все остальное. И, например, когда мы формируем вот новую нишу, мы считаем, что это вот как бы отдельная ниша, там, да, как бы консультант по специальным знаниям, вообще мы это называем, да, то есть если это не эксперт, что мы должны вот какие-то месседжи как бы нести. Вот мы как раз сейчас внутри недавно обсуждали, да, про то, что часто рынок, например, вот как бы сейчас говорит, ну, многие коллеги говорят, вот как бы у Веты дорого. Я, кстати, это, по-моему, вчера пост на эту тему публиковал себе, как бы, в Телеграм-канал. Да, там, вот у Веты дорого, у Веты дорого. Но на самом деле у Веты как бы недорого. У Веты соразмерно точно ценности, а может быть еще и как бы дешевле той ценности, что это дается. Но чтобы это показать, да, то есть мы сейчас, допустим, много вот там в рамках продаж проектов занимаемся тем, чтобы эту ценность раскрыть, как вообще показать, то есть там, что мы будем делать, как мы будем вести проект, кто будет там делать и так далее, чтобы показать, что вот там сколько-то X рублей, да, что он соразмерит. Потому что у нас единственные отказы, когда мы получаем от клиентов, это там стоимость, то есть у нас какой-то проект там могут не взять только там по одной причине, что, допустим, дорого, нет бюджета или еще что-то. И поэтому мы понимаем, что наша задача вот эту ценность транслировать. И поэтому мы вот сейчас выбираем, как бы закрепляем несколько там месседжей там до конца года, которые мы будем через вот инфополе транслировать и про проектное управление, которое у нас есть, и про корпоративные университеты вообще, про работу команды, и про сам продукт там в формате заключения, там про всякие штуки, там путеводители, экспертизам, визуализации и так далее, что часть рынка как бы точно не знает, кто с нами, например, там не взаимодействовал по каким-то проектам. И поэтому там люди думают, ага, вот тут как бы компания «Ромашка» 100 тысяч, а «Вета» как бы просил миллион. Зачем? Вроде бы одно и то же экспертное заключение. Вот 100 тысяч лучше, чем миллион, поэтому идем к ним. Да, но при этом то, что мы говорим, да, что это принципиально разные продукты. Принципиально разные продукты, и поэтому их как бы в этом смысле сравнивать некорректно. Поэтому наша цель – рассказывать, транслировать вот эту вот ценность, там, состав продукта и так далее. Вообще говоря, задача маркетинга и пиара, она как бы в этом. А не то, чтобы просто там охватить аудиторию, и чтобы просто нас знали, и продуктом любого качества, грубо говоря, как бы впаривать как бы всем подряд.
Слушай, у меня такой вопрос. Когда-нибудь ваша публичность, твоя публичность, в частности, публичность компании, то, что вы там на всех тусовках, везде, всюду со всеми общаетесь, это играло когда-нибудь против вас? Отводы экспертов, я не знаю.
Ну, такие вещи бывают, они минимальные. Там, я помню забавные всякие случаи, там, да, действительно приносили там какие-то там распечатки, не знаю, с конференции, там, типа, выступали в одной панели или где-то там это, ну, такие штуки. Ну, я думаю, что нет, оно особо в минус не играет, и при этом, кстати, тоже такой как бы забавный микс, то, что мы везде, на всех мероприятиях, на всех тусовках, что, конечно же, не так на самом деле.
На ключевых, знаешь, это все правильно.
Зато такое впечатление создается, да.
Да, но впечатление создается такое. Ну, и вообще, на самом деле, вот эти конференции, тусовки и так далее, это же, на самом деле, любопытная штука, да, то есть что с этого можно получать и какие цели. То есть у нас мы как бы формируем, ну, вообще публичный образ, плюс там узнаваемость, плюс какие-то дополнительные коммуникации там для широкого круга команды. Их там у нас, допустим, вот основные там эксперты, руководители департаментов, там это около 10 человек. И на многие конференции сейчас, например, вот они ходят спикерами. То есть я там очень ограничиваю. То есть я сейчас, например, сам хожу выступать только туда, куда, ну, какие-то есть нюансы. Это либо какие-нибудь там пленарная панель, где там просто про что-то говорить, или какие-то как бы специфичные вещи, да, а в основном входит команда выступать. Потому что, во-первых, очень много мероприятий, да, там невозможно это делать. И у нас, в принципе, да, допустим, в рамках стратегии, то, что мы понимаем, что нам нужно заявляться вот на судебную экспертизу, и там есть команда из нескольких человек, и у каждого человека должно быть сильное CV. Туда входит там и написание статей, и вот эти выступления на конференциях, там, и образование, и бэкграунд проектов и так далее. Поэтому вот эти там выступления и их там хождение на часть конференций, оно в том числе на самом деле только из-за этого. То есть это не то, что мы туда приходим и стараемся что-то как бы продавать. То есть, да, конечно, когда приходишь на конференцию, куча знакомых людей, автоматически что-то с кем-то поболтал, и кто-то что-то вспомнил про проект, и потом это может перерастать условно в продаже, но вообще это, наверное, не основная цель.
Но вы помимо спецпроектов, которые делаете, ты рассказал в сфере маркетинга, и мы поговорили про рейтинги, вы еще книги пишете?
Ну да, конечно.
Это отдельное направление. Я помню, как вы презентовали книгу про анатомию убытков. Расскажи немного про процесс и про следующие ваши планы книжные.
Да, но здесь же получается, что вообще говоря, у консультантов, ну вообще как бы в B2B продажах контент-маркетинг — это основной инструмент. В контент-маркетинг там входит очень многое, начиная со статей, заканчивая книгами и так далее. Ну и плюс у нас еще это органически получается в том смысле, что у нас много разных своих методологий, вот этих кейсов интересных, нестандартных. И вообще, в принципе, клиенты часто приходят в тех случаях, когда сталкиваются с какими-то нестандартными ситуациями. И, соответственно, весь этот опыт формирует большое поле, ядро для вот такого интересного контента. И это, с одной стороны, и нам интересно, и, с другой стороны, как бы полезно, да, вот этот контент все-таки выпускать. Это действительно очень такая большая ниша внутри, как построить работу на то, чтобы выпускать этот контент, потому что мы пишем много и для внутреннего сайта, и для внешних всяких, и там разного рода и статьи ваковские коллеги пишут, и книжки идут.
Сколько людей в Вете, Илья? Я сейчас резкий вопрос. Внутренний портал, ты как сказал, что вы пишете для внутреннего портала, это же, наверное, прям должно быть много людей в Вете. Сколько у вас?
Да, я же говорил, у нас сейчас вот эта внутренняя команда, штатная, это 90 плюс человек, сейчас я не помню сколько, даже может быть сейчас как бы 100, судя по Тимсу.
Да, тогда понятно, почему есть внутренний портал.
Ну, то есть это, грубо говоря, эксперты, аналитики и так далее, да, потому что маркетинговая команда, она вообще вся аутсорсная, да, вот то, что я говорил про коллег из Флавиты, и там над нашими проектами занимается у них много людей.
Но он внутренний, да, я поняла. 90 — это, получается, эксперты и бэк-офис.
Ну, да. То есть вся внутрянка, то есть там в основном эксперты. Есть вот те люди, которые не занимаются коммерческими проектами, допустим, аналитики туда попадают, там вот есть айтишники. У нас сейчас отдельно IT-дочка появилась с аккредитацией в Минцифры, там вот 8 или 9 человек мы отдельно ребят сейчас туда выделили, просто чтобы у них там были доп. Бонусы и так далее. И вообще трек развития IT — это вообще отдельный. Так вот, собственно, контентом мы, да, много занимаемся. Это всегда очень мучительная история, потому что очень тяжело писать, там, писать много, писать книжки. Ту же самую какую-нибудь там анатомию убытка мы там 1,5 года писали, хотя мне казалось, что мы там быстро ее сделаем, вот. Но, как всегда, это супер долго. Но у нас есть определенный там внутренний процесс для этого написания. То есть есть как бы ребята, которые, допустим, прям хорошо пишут, а есть ребята, которые как бы понимают, что надо, и они могут давать концепты, наговаривать что-то. Вот, допустим, как я пишу условно сам. То есть я сам вот как бы не сижу, не пишу. Я длинными аудио бросаюсь как бы ответственных коллег. То есть я говорю, что вот такая тема, вот есть как бы материалы там с этими, да, и вот смотрите, концепция, вот такая будет структура, вот такие сути, вот такие детали. Плюс еще какое-нибудь там выступление с конференции по теме или без какого-нибудь семинара туда. Я как бы вот это набросал, и всего. И мне делают, допустим, драфт этого. Потом я уже смотрю драфт, и этот потом как бы драфт, собственно, переходит там в конечный готовый материал. И некоторые у нас вот таким путем идут, и у нас есть как бы команда редакторов, которая там помогает. Кто-то сам пишет полностью. Поэтому вот по-разному, ну, плюс-минус, сейчас мы это системно, наверное, выстроили. То есть у нас есть прям вот контент-маркетинговая стратегия, планы и так далее, да, то есть мы это пишем. Но у нас вот из новых планов, да, мне там несколько, вот сейчас должна, наверное, скоро там, по сути, готовая книжка там по судебной экспертизе отдельно выйти. Вот мне еще хочется там отдельно новую по банкротству, потому что мы предыдущий white paper, как бы это вот книжка в формате white paper была про финансово-экономическую экспертизу банкротства, и там уже года 4 или 5 она там устарела, и то же самое как по стройке. То есть в целом, вообще говоря, точно понятно, что писать, и точно понятно, и что много контента, и много тем, и что это точно как бы будет интересно, просто надо найти на это силы. При этом как бы анатомия убытков очень успешно залетела. И даже сейчас, когда мы ее приносим вот на конференции, было, вот, на последней ведомости было тут когда неделю назад, то мы там 50 штук принесли, их там разобрали опять там за первые 5 минут. Это при том, что мы уже посеяли, по-моему, 2500 книг в рынок. То есть там как бы статут продал, что-то там 800, что ли, сколько. Это довольно много для них. И мы еще 1500 уже точно как бы в рынок посеяли через конференции. И их до сих пор продолжают разбирать. Она очень успешно как бы залетела, например. Поэтому вот это вот бумагоморательство.
Зато эффективно работает, слушай. А можешь тогда чуть-чуть про IT рассказать? Раз затронули, так интересно стало.
Очень интересно.
Да, давайте про IT поговорим. Ну, смотрите, с IT тут несколько поинтов таких. Во-первых, ну, в чем у нас проблема, допустим, при производстве, то, что мы называем экспертиз, да, и в частности, ну, такой самый, как бы, яркий пример, какой-нибудь там строительный проект большой. В чем проблема? В том, что он, собственно, длится долго, нужно очень много ресурсов, и часто бывают проекты, когда, не знаю, как бы заказчик, вот у нас был случай, выделяет свою команду, то ли 20, то ли 25 человек, которые 3 месяца, они сами сидели там, разбирали документы, формировали реестры, плюс у нас еще команда на это выделялась, и мы все долго это делали. При этом очевидно, что там очень много как бы рутинной работы, и очень много чего можно автоматизировать. Если мы это автоматизируем, то мы уменьшаем количество ошибок. Второе, самое главное, мы уменьшаем срок производства экспертизы, тем самым получаем где-то принципиальное конкурентное преимущество, где-то вообще возможность участия в проекте. Ну и просто, опять же, про ту же стройку. Вот у нас сейчас есть огромный проект строительный. Мы там в рамках него у клиента собирали документы, их там оцифровывали, там 450 тысяч страниц. И, например, чтобы сделать по ним как бы реестр, описание и прочее, то есть вот без IT-подразделения своего мы бы это не смогли. То есть сидеть руками, это там полгода, типа там команда 20 человек. Да, но вот ребята там за неделю вот сделали. Ну и, кстати, отсюда же сразу же рождается вот куча идей продуктов. Мы понимаем, что судебные юристы тоже часто какой-нибудь заходят в банкротное дело, там 50 томов, или оппоненты там привезли там 3 тележки документов, которые нужно разбирать, оцифровывать и так далее. И я понимаю, что, например, такой вообще продукт как бы в рамках вот судебных дел был бы интересен. То есть мы сами с этим сталкивались, вот мы сейчас определенным образом научились с этим работать. То есть у нас есть вот этот автоматический разбор документов, есть часть оцифровки документов, мы это у себя внутри уже используем. Но я понимаю, что мы вот это все как бы докрутим, и, скорее всего, мы это как внешний продукт, например, тем же самым юристам судебным тоже как бы сможем выпустить. Поэтому IT — это вообще суперинтересная история. И вот одно из основных как бы направлений развития и фокусов вот этого следующего года точно у нас.
Класс. Звучишь как хороший такой основательный предприниматель, я тебе скажу, с долгосрочными планами, с пониманием, что ценно, где деньги. Очень-очень здорово. Илья, у нас есть традиция в нашем подкасте. Мы делаем блиц. У нас есть короткие вопросы, на который ты можешь ответить тоже коротко, а можешь ответить не очень коротко. Мы не смеем тебя ограничивать, но сами будем задавать вопросы короткие. Ты их заранее вообще не видел, не знаешь. Такой сюрприз. Ты готов?
Да, конечно. Давайте, с удовольствием.
Отлично. Тогда первый вопрос. Скажи, пожалуйста, есть ли у тебя какое-то такое любимое хобби, которое помогает тебе выключить голову от рабочих забот и перезагрузиться? Что это такое для тебя?
Ну, хобби у меня несколько. А вот чтобы прям выключить голову и перезагрузиться, наверное, лучше всего мотоцикл подходит здесь. Но также, наверное, гольф. То есть гольф — это вот то, чем я 1.5 года активно занимаюсь.
Неожиданно.
Вообще диаметрально противоположный, да.
Надо пояснить слушателям, что сейчас такие 3 удивленных лица в зуме у нас.
Потому что гольф — это такая история довольно любопытная с точки зрения того, что тебе тоже нужно как бы отключиться от внешнего мира, иначе ты не сможешь играть и там будешь косячить в каждом ударе, там косяк в одном ударе — это крайне-крайне болезненно там для счета и так далее. И вообще это такая очень как бы сложная игра и такой, наверное, челлендж научиться. То есть я там получил гандикап, вот тут сейчас у меня на май, по-моему, 4 турнира будет.
Что ты получил, извини, пожалуйста, или нужно пояснение?
Гандикап я получил в гольфе, но гандикап — это, грубо говоря, право играть, потому что если мы приедем вот как бы вместе вчетвером там на гольф-поле, у кого гандикапа нет, а там нужно сдать экзамен там типа тест там, на знание правил, этики и так далее. И второе, базово уметь играть, то есть там проходить поле там за определенное количество ударов, не более, когда, иначе, короче говоря, не выпустят человека. А почему так сделано? Потому что гольф-поля, естественно, перегружены, и там есть там как бы титайм, то есть вот там входа на гольф-поле, допустим, каждые 15 минут, вот как бы каждые 15 минут там 4 новых человека заходят и идут там по лункам, их там 18. И, соответственно, если человек, допустим, не умеет играть, то он, естественно, будет делать, например, это медленно и будет тормозить там предыдущие группы и как бы собьет все. И вот, допустим, я в ноябре играл как бы в Дубае, были там недели, вот в нескольких полях играл, там супер перегружено по гольфу как бы история, да, и вот мы там выходим, там, по-моему, даже каждые 10 минут выпускают эти четверки, и там просто мы упираемся в кого-то, нас там сзади уже поджимают, там мы быстро-быстро ударили, пошли, побежали, дальше поехали. Но вообще гольф — это про то, что как раз-таки ты вот там на 5 часов, потому что играет где-то от 4 там, до там, 6 часов, на самом деле, такая энергия и временно затратная история. По-хорошему ты, конечно, должен отключиться от внешних процессов, ты не должен думать там про работу, брать телефон и так далее, иначе у тебя все, игра не пойдет. Ну и еще у меня сейчас третье основное, это вот из детства любимое, это теннис большой. Я очень хорошо играл в детстве и очень много им как бы занимался. Вот у меня там в 14 лет возникла эта пауза после переезда из одного города в другой. И вот я во взрослом возрасте несколько раз туда возвращался. Вот сейчас опять с января вернулся активно к тренировкам и вот прям как бы получаю кайф от него. Поэтому вот основные хобби у меня сейчас получаются, это вот мотоцикл. Как раз я вот 2 дня назад открыл мотосезон, выехал первый раз в этом году, и гольф-теннис — это то, что из такого более активно.
А можно вопрос вне блица, пожалуйста? Вот.
Можно.
Сейчас очень просится вопрос. Как ты все успеваешь? У тебя 3 очень энергозатратных хобби. У тебя бизнес, да, у вас куча направлений, у тебя очень много зон ответственности.
90 человек.
90 человек.
Вот. Так это, мне кажется, ответ.
Ну, это на самом деле такая отдельная, очень интересная, большая тема. Может, лучше не погружаться, чтобы не пугать. Но просто для понимания, ну, как бы обычно, у меня стандартное расписание, например, там, понедельник, вот там, с часу до 3 вот у меня гольф, во вторник там с часу до 3, либо с 2 до 4 теннис, в среду там, например, с 4 до 6 гольф, в четверг опять теннис, пятница, утро гольф, вот только в субботу, как правило, не играю, в воскресенье и гольф, и теннис. Но это помимо того, что утром и вечером еще можно выезжать на, как бы, на мотоцикле.
Пока что ты никого не напугал, Илья. Пока что все хотят быть предпринимателем и делать свой бизнес.
Знаете, сейчас все слушают и такие: «А когда я вырасту, я хочу стать Ильей».
Ну и плюс к этому обычно младшего сына я в пятницу в час забираю с садика, в понедельник, вторник, в 4 из садика, школы, ну и так далее. Но это я просто как бы к тому, что, условно говоря, как бы рабочих слотов не очень много. Но это просто такой отдельный разговор, на самом деле, про работу с точки зрения там эффективности, ценности и так далее. Вот, то есть вообще, как бы, чем бы надо заниматься. И вот выстраивание там системы и бизнеса, это очень много как бы продумать. И вообще у меня там самое эффективное рабочее время, это, как правило, полет в самолете, либо какие-то выезды куда-то далеко. Например, там, не знаю, какой-нибудь там на Бали или вот. Ну, вот это прям, на самом деле, с точки зрения реального эффекта и как бы ценности для развития компании, это как бы самое эффективное время. То есть оно не вот в том, что, ну, какие-то дела, вот находишься в какой-то операционке, да, и какие-то вот задачи, там, клиентские проекты ведешь и так далее. То есть понятно, что это важно, это клево, и этим надо заниматься, но вообще, чтобы видеть, как бы, куда идти, что делать, что не делать, от чего отказываться и все прочее, для этого нужно много думать. И поэтому, на самом деле, как бы, там, гольф, теннис и так далее, это они помогают, как бы, думать. То есть там ты поиграл, ты потом с этого вышел, потом вернулся, ага, что-то хоп, что-нибудь там придумал.
Переключился, перезагрузился.
Поэтому на самом деле, как я утверждаю, это все как бы эффективно для работы. Поэтому это, можно сказать, как бы часть работы. Но это такой, на самом деле, действительно отдельный интересный разговор про то, вообще как бы, как это все устроено.
Ну так, наверное, не сразу было, давай так, да?
Да, я просто рефлексирую там за собой вот последние годы, я понимаю, что чем меньше, грубо говоря, слотов прям рабочих остается, тем работа более эффективной получается. Просто раньше, я помню, там, не знаю, там, типа 5-7 лет назад я думал, что вот я там, блин, так мало работаю тут, с утра до вечера в офисе сижу тут, это успел, это не успел. Потом, на самом деле, понимаю, что если это все как бы урезать там в 2-3 раза, то получится гораздо больше сделать и как бы эффективнее, плюс начинаешь думать, что действительно надо делать, что не надо. Короче говоря, большое рабочее время – это не всегда продуктивно и эффективно, это вот точно.
Класс, очень интересно. Спасибо. Второй вопрос в нашем блице, на самом деле очень пересекающийся. Какой твой самый главный талант? Один, если выделить.
Придумывать решения для любых задач.
Проблем-солвер.
Ну, типа того, да. У меня, наверное, это такое из детства и от отца. прям наблюдал за отцом, который, ну, если когда вот он дома работал, да, вот он ходил по комнате, там, с руками за спиной, круги наматывал, как по комнате, ходит такой, думает, он спрашивал, как, папа, что ты делаешь? Он говорит, что я вот там придумываю решение задачи. Он говорит, и знаешь, как классно, вот есть задача какая-то, и нужно придумать решение вот этой как бы задачи, и потом, когда ходишь и придумал, и потом, блин, как классно, что придумал, и вот в этом как бы кайф. И вот у меня, наверное, вот это перенялось, и на самом деле, наверное, самые сильные, вообще говоря, эмоции и удовлетворение я испытываю, наверное, не тогда, когда что-то сделано или получается какой-то результат или еще что-то, а когда придумывается решение. То есть я понимаю, что вот есть какая-то как бы история, и когда я придумал, еще не сделано, или даже потом уже не так интересно это делать, но когда придумал, как это можно сделать, или что, блин, вот же оно, точно гениальное решение, точно это бы сработает, это вот такой самый сильный экстаз и восторг.
Я тебя очень хорошо понимаю. Тут главное, чтобы рядом были люди, которые такие подхватили и пошли, собственно, и сделали, потому что иначе все эти гениальные идеи, вот они остаются.
Конечно, это самая основная проблема, да.
Следующий наш традиционный вопрос в блице. Какую книгу ты порекомендуешь прочитать каждому?
Сейчас я вот так как бы подвис там и читаю, переслушиваю, скорее как бы аудио. Это «Рэй Далио. Принципы». Она такая очень большая, занудная, но там очень много клевого прям. Вот, и какие-то вещи сейчас вот у меня последние, что вот я там по кусочкам так оттуда что-то выдергиваю. Это непредвзятость мышления и вот это развитие, обучение непредвзятости мышления. Это, на мой взгляд, очень ценно и очень интересно. Но при этом там как бы сам Далио там пишет, что он там полтора года этому учился, и это действительно очень сложно. То есть там не шаблонно реагировать на какие-то вещи, каждый раз оценивать, переоценивать, пытаться там независимо посмотреть там без как бы искажения какого-то прошлого опыта, либо как бы шаблонных реакций. Очень интересная история, поэтому вот, например, ее.
Класс, спасибо.
Круто. Мы предприниматели, ты предприниматель, все мы встречаемся с большим количеством стресса, так или иначе. Как ты с ним справляешься? Что тебе помогает бороться со стрессом? Какие у тебя есть опоры, неважно, это внутренние, внешние, что угодно?
На самом деле ключевая история для себя вот там последних, опять же, может быть, пару лет, что я пытаюсь делать и что я понял, это не стрессовать. То есть это такой вопрос как бы отношений.
Как справляться с стрессом?
Да,
просто не стрессовать.
Да. Просто, ну, на самом деле, как мне кажется, в этом действительно есть как бы решение, потому что когда стресс получен, очень сложно себя вернуть. То есть я вот прям многократно это за собой наблюдал, рефлексировал, отслеживал. Очень сложно, блин, состояние это восстановить. И это прям очень тяжело. Но при этом, если попробовать поуправлять и поконтролировать вообще как бы себя, а делается это на самом деле там не так сложно через просто отношение к каким-то вещам и как бы вопросам. То есть, например, там, я не знаю, часто стрессовал там и выходил из равновесия от каких-то там, не знаю, клиентских проектов, что-то там не вовремя сделали, или там фидбэк какой-то получили, или что-то не то идет, вот сейчас тут, блин, проиграем, или этот. И я понимаю, что на самом деле это просто такая некая моя повышенная тревожность с одной стороны, а с другой стороны вообще как бы излишнее погружение вообще в какие-то вопросы, которые на самом деле можно не делать. Можно, во-первых, туда так сильно не погружаться, а с другой стороны выстроить такую некую броню рациональную, да, чтобы не воспринимать там это эмоционально. То есть мы, допустим, там фидбэк собираем всегда там, да, и позитивный, и негативный, еще и как бы с ним как-то системно пытаемся работать. И это полезно. То есть это как бы рационально, это нормально, ты взял системно, собрал фидбэк. А когда ты получаешь какие-то эмоции, в том числе там от клиента или там что-нибудь от команды или еще что-то, и ты начинаешь тоже в это вовлекаешься, в это там стрессуешь, там как же так, какую-то там угрозу чувствуешь, которой на самом деле нет. То есть как, почему вообще там стресс возникает? Часто потому что какое-то впечатление там угрозы или еще чего-то. И, в принципе, если это переосмыслить и поменять к этому отношение, то можно просто в эти моменты не стрессовать. И у меня самое лучшее состояние получается, вот, например, к концу дня вечером, в те дни, когда я, собственно, вот это вот все не принимаю на себя, да, все вот эти любые какие-то там стрессовые моменты, я из них как бы вовремя скажу, ага, вот так вот, ну окей, ничего страшного, ладно, что-то там решим или не решим, я вообще пошел там как бы другим заниматься. И когда вот это все как бы не принимаешь на себя в течение дня, то как бы очень классно вечером, когда у тебя такое как бы спокойное, такое очищенное состояние. Ну, а так все-таки, да, если стресс там пойманный, как его снимать, там, ну, много чего.
Мотоцикл, гольф, теннис.
Да. И спорт, и мотоцикл, там, какие-нибудь там и бани, там, и так далее, да, там, что угодно, да. Ну, просто в любом случае, как в стрессовом состоянии, как бы тяжело. И даже если там приехало днем на тренировку, и что-то тебя там уже выбило, то уже этот стресс как бы поймал.
Уже и тренировка не та.
Да.
На самом деле, на себя его как бы осознанно принял, потому что можно не принимать на себя этот стресс, на самом деле, это выбор. То уже, да, действительно идет вот нет.
Но вот это не принимать стресс, это как будто тоже энергоемкая задача. То есть ты должен проанализировать, что ага, на меня движется стресс. Мы его распознали. Дальше мы, значит, такие, будем принимать или не будем принимать? Делаем усилия, чтобы не принимать, потому что принять, мне кажется, всегда намного легче, чем не принимать. И, ну, тоже, то есть ты на это тратишь достаточно много энергии. Но, наверное, со временем, как и с любым, например, видом спорта, навык прокачивается, да, и дальше это делать намного проще.
Ну, я думаю, что да, да, потому что, не знаю, я вот сам по себе такой как бы тревожный и перфекционист, и там еще куча моментов, которые мне, собственно, на самом деле по любым мелочам как бы могут вызывать этот стресс. Я вот, собственно, последние там годы отслеживаю то, что я вот там все время повышаю вот эту планку, да, и есть же вот эта история еще даже там, я не помню чаще, там как бы масштаб личности определяется там как бы уровнем проблем, которые могут тебя вывести из себя. То есть, мне кажется, это очень такая правильная история, что имеет смысл эту планку как бы поднимать. И, собственно, тогда вот меньшее количество событий действительно будут вызывать вот эти колебания.
Да. Это здорово.
Ну, и то есть, и мне кажется, как бы этим имеет смысл заниматься, да, и что-то думать, рефлексировать. Потому что на самом деле же какая-то вот эта эмоциональная реакция найдет там в первые там, 15 секунд, 10 секунд, а потом дальше, ну, что бы ни случилось, да. А дальше все уже контролируемо. Можно. И уже здесь такой выбор получается, как контролировать это, как к этому относиться.
Супер, спасибо. Очень-очень интересно, на самом деле. И мне даже жалко, что у нас сейчас будет последний вопрос блица. Что тебя мотивирует?
Вообще, как бы основной мотиватор у меня — это изменить мир, создавать новое и так далее, да. То есть вообще, ну, вот бизнес и деятельность, текущая как бы вета, и вот во всех ее как бы ветках и так далее, она главным образом не про деньги, и в этом, кстати, тоже, наверное, есть своя проблема. То есть это как бы деньги — это некая такая сопутствующая история. А вообще говоря, всегда было основным мотиватором, да, это создать там что-то новое, поменять рынок и так далее. И поэтому здесь вот в части изменения рынков тут есть планы различные, вот, и что и как бы споры можно по-другому рассматривать немножко, там, с большим уклоном в специальные знания, то, что мы называем, повышение вот этой роли, там, экономики в банкротстве, там, и так далее. Определенные вещи тут по автоматизации, там, какие-то исследования, которые меняют. В общем, хочется все-таки сделать, чтобы в России было судиться дорого, но при этом было не так много судов там. Ну и, в принципе, есть такие как бы понимания, как это можно сделать. Но, например, в текущий момент для каких-то вещей, для каких-то реализаций там нам не хватает масштаба. И поэтому я, например, там примерно посчитал, я понимаю, какой нам нужен масштаб с точки зрения нашей деятельности плюс там, ну, определенных ресурсов для того, чтобы делать это эффективнее. И поэтому здесь, как я для себя вижу сейчас, нужно вырастить бизнес для того, чтобы был этот масштаб и этот уровень влияния, степень влияния, в том числе на рынок, чтобы потом этот рынок менять. Поэтому вот сейчас мы как бы растем для этого, потихоньку вот точно какие-то вещи делая. Но планы и основная мотивация в том, чтобы, да, в итоге там все там как бы заменять. Так что мама родная не узнает, да.
Кардинально решили.
Здорово.
Да, как он был раньше, был в будущем. Поэтому вот, наверное, вот это. Ну, то есть как бы не деньги. Вот в этом мотивация.
Классная звучит миссия. Я тебе и вашей команде желаю вообще всяческой удачи и успехов на пути ее достижения.
Спасибо большое.
Мы будем с удовольствием за вами наблюдать.
Блиц у нас закончился, и мы постепенно так двигаемся, с сожалением, к завершению нашего выпуска. Ну и напоследок, так немножечко вернемся, да, к теме подкаста «Нескучный юрист». Ты, Илья, как мы сегодня выяснили, сам немножечко юрист.
Глубине души.
Да и, в принципе, о юристах знаешь много, фактически ими окружен. Скажи, пожалуйста, как ты относишься к мифу, что юристы скучные? И кто вот этот такой нескучный юрист для тебя? Чем он отличается от других?
Интересный вопрос очень. Ну, я, кстати, думал об этом раньше, знаете, немножко там в другом ключе, когда вот я, например, в каких-то бизнес-турах там или вот в этих предпринимательских тусовках, то есть все равно там волей-неволей как бы сравниваешь, да, вот это вот юридическое сообщество и предпринимательское, они, конечно, разные. Немножко вообще там люди по своему складу, конечно, немножко разные, но при этом я вот не считаю, что юристы скучные. Кто такой нескучный юрист? Ну, наверное, особенно не скучны те, кто более свободен, что ли, кто как бы менее серьезно, наверное, как бы менее строго, серьезно и менее ответственно относится вот как бы к клиентским проектам и вот не переживает, наверное, ну, как бы не воспринимает это, как бы каждую клиентскую задачу там и каждый проект и так далее, как нечто такое определяющее в жизни как бы как своей, так и клиенты. То есть если вот к этому чуть попроще относиться, то, наверное, главным образом вот эти юристы, наверное, не скучные. Вот. Но это, не знаю, может быть, в каждой профессии так. То есть вот это вот просто более, может быть, легкое, свободное отношение.
Ну да, и выполнение по шаблону чего-то технического, ну, в принципе, работа по шаблону или в таких жестких прям границах, оно действительно ограничивает возможности человека, который так работает. А если границы расширить и немножко так взглянуть чуть со стороны, другим взглядом, там, не бояться что-то попробовать, это действительно, наверное, добавляет вот этого креатива и нескучности.
А мне очень понравилось про свободу. Мне кажется, это так всеобъемлюще. Свобода, она же может быть по разным направлениям, но действительно те, кто чувствует себя свободнее, может быть, за счет своей экспертизы, за счет своего опыта, кто уже много чего видел и меньше стрессует по мелочам, более свободен в том, что он делает, мне кажется, действительно креатив, он рождается и становится более свободным тоже в их работе. Это очень здорово. Илья, спасибо тебе огромное. Было очень интересно послушать про твой карьерный, жизненный путь, про твои интересные мысли по поводу предпринимательства, по поводу того, как встроилась Вета и как продолжает строиться, про ваши невероятные планы на будущее. Мы вам желаем, конечно, огромных успехов и тебе конкретно, лично, чтобы ты продолжал соблюдать вот этот баланс в своей жизни. По-моему, у тебя это очень классно получается, как будто хочется вообще на эту тему отдельно с тобой еще, может быть, встретиться и поговорить. Спасибо тебе огромное, что поделился с нами. И в завершении выпуска, если сможешь, буквально пару советов молодым слушателям или тем, кто, может быть, думает как-то поменять направление своей деятельности, построить успешную карьеру. Вот какие-то пару советов от тебя.
Ну, я думаю, что, наверное, только один совет — это заниматься только тем, что тебе нравится, то, что тебя зажигает, то, что дает тебе энергию. То есть, и вот мне кажется, люди только в этом могут быть успешны, потому что гнаться за какими-то другими факторами, там, какой-то некой, там, может быть, рациональностью, деньгами или еще чем-то, я думаю, что это провальный трек, провальный путь. Надо точно вот в профессии, в карьере, там, да, заниматься вот тем, что тебя больше всего как бы зажигает, драйвит. И я думаю, что вот только в этом можно как бы стать успешным. А вам спасибо огромное. На самом деле, мне кажется, действительно очень такой интересный, и он как бы нестандартный получился разговор. Я изначально думал, что там что будет про другое, вот, а оказалось, что... Но на самом деле про интересные вещи. Спасибо вам, да, что проводите такие разговоры, приглашаете.
Спасибо.
Тебе спасибо.
Спасибо, что ты там немножко раскрыл такую частичку своей души. Это очень здорово. Мне точно было интересно, и надеюсь, что нашим слушателям тоже будет очень интересно.
Спасибо большое, и до новых встреч в «Нескучном юристе».
Всем пока.
Спасибо, всем пока-пока.
Пока.